Так, добрый вечер, значит. Давайте для начала с вами проверим, да, никого ли мы с вами не забыли. Ставим плюсик в чат, те, кто подключились.
А, ну слушай, я дома прям пришел.
Да, вот прямо в чат заходишь, Олег, ставишь плюсик.
Нормально? Ближе с челюстью.
Что-то из-за солнца и совсем рядом, да?
Ну, если идти... Если через мост переходить не надо, куда в Москву ехать, то через мост переходить мне не надо. И... Это да, это та вот улица Новогиня, та сторона.
Так, кто сейчас подключился, пожалуйста, выключаем микрофоны, потому что вас, ну, как бы, немало здесь, и получается шум. Есть такая кнопка, значит, синенького микрофончика на панели управления. На нее нажимаете, и отключается микрофон, и... Так, значит, сразу представлюсь, да, для тех, кто меня не знает, получается, зовут меня Иван, я репетитор по истории общества в этой сфере. Ну, уже не как Моисей, как я правда говорю, да, три года уже с хвостиком. Ну и сегодня мы с вами приступим к последовательному такому вот изучению курса истории, он у нас достаточно такой экспресс, но все-таки, если говорить точно, то он... полноценный, мы, получается, мы его заканчиваем с вами в мае. Таким образом, у нас происходит обучение, ну, полноформатное, таким же образом происходит, как и у ребят с сентября. Значит, соответственно, в чате сейчас будет опубликована вам презентация, да, открываем ее. Сейчас я ее вам отправлю, и мы с вами начнем. Значит, презентация идет в двух. Так, сейчас я добавлю тех, кто вылетел. Раз, два, три, вот так. Значит, я вас сейчас добавлю еще раз, и мы с вами отправим презентацию в чат. А пока презентация вам, ну, как бы так вот подходит, вы можете сразу спросить некоторые вопросы, касаемо ЕГЭ по истории. Уже прошло, ну, достаточно много времени, фактически 4 месяца. 4 месяца, которые вы бы уже могли готовиться. Если у кого-то возникли какие-то проблемы, вы можете сразу мне о них сообщить, чтобы я знал, ну, по мере нашего, соответственно, сотрудничества, мы с вами уже эти проблемы решали. Значит, в чате у вас скинута ссылка, вы можете по ней перейти. Здесь у вас, ну, как бы отправлено две презентации, фактически это одно и то же, в формате PDF и в формате PowerPoint. Можете открывать из них любую, которую поддерживает ваш компьютер. Сразу, у кого сегодня нет микрофона, также напишите в чат, пожалуйста, чтобы мы знали, что вас там спрашивать не надо. Потому что занятия у нас достаточно, ну, такие живые, мы постоянно общаемся, постоянно что-то спрашивают, постоянно я отвечаю. Таким вот образом нам приходится взаимодействовать. Поэтому у кого микрофона нет, сразу мне об этом говорим. Вот у тебя нет микрофона, получается, если ты с нами остаешься, ты микрофон откуда, где ты находишь, там, я не знаю, если у тебя есть там мобильный телефон, либо у тебя есть там планшет какой-то, то выходишь на следующий раз с него, в них микрофон всегда встроен. Значит, открыли презентацию, и мы с вами начинаем, ну, в такой вот небольшой перекличке, у кого, соответственно, она не открывается, у кого какие-то проблемы с ней. У всех все нормально?
Презентации одинаковые и просто в разных форматах,
просто,
да?
Просто, да, в разных форматах. Угу. Что удобно, то открываете. Все открыли, да? Значит, если у вас проблем никаких нет, я буду по мере занятия говорить, на какую страничку перейти. И мы будем с вами уже отрабатывать тот или иной материал. Значит, тема у
меня
у нас
еще
сегодня...
скачивается, подождите, я не знаю медленно, да, почему-то.
Угу. Хорошо, тогда мы вас подождем. Значит, у кого-то все-таки возникли какие-то вопросы касаемо подготовки. Вот давайте сразу. Кто еще не может до сих пор со своим учителем, например, разобраться с сочинением?
А я хотела спросить, вот там же получается всегда из трех периодов, ну, получается, три периода дается, и там всегда есть 20 век, то есть можно просто отработать 20 век сочинение.
А ты молодец, если до этого додумалась. Вообще там сочинение делится по трем периодам, как в банке ФИПИ. То есть у нас банк ФИПИ идет на три периода: древнее средневековье, новое время и новейшая история. Значит, там берутся периоды, да, 9-й, 17-й, 18-й, 19-й и 20-й век. Получается, ты можешь отработать 20-й и, естественно, ты с этим у нас пройдешь. Но здесь уже сразу играет та роль, что были приняты недавно новые ВГОСы, и по этим новым ВГОСам сейчас материал делится, ну, достаточно интересным образом. То есть, как у нас было по традиционке, да, первый этап, ну, так скажем, вашего обучения, вы рассматриваете полностью всю историю России. То есть, ну, получается, с древних времен до 21 века и на этом останавливаетесь, а позже уже проходите в оставшееся время материал, ну, всеобщая история плюс история России. Сейчас же сделано таким образом, что получается, ну, материал у вас растягивается вообще на все годы обучения. И таким образом вам необходимо знать гораздо больше. В этом году в ЕГЭ это будет встроено и предусмотрено.
Да, получается... вот насчет мировой истории, там только такие общие даты будут.
А, ну, по мировой знаю, истории. Первом... Давай я сразу отвечу на твой вопрос. Также давайте сейчас, куда вам отправить? Ну, давайте в группу мою, в общем, ВКонтакте. Хорошо? В общем, у меня есть группа ВКонтакте, вы там все плюсики-то, когда записывались на занятия, оставили. Я туда скидываю один интересный документ. Значит, ну мы сейчас сразу для начала ответим на ваши вопросы, чтобы не было сложностей позже. У нас вообще недавно добавили следующий документ, ФИПИ. Добавили сначала в закрытый раздел для экспертов, а позже уже этот документ, ну, грубо говоря, попал в интернет. Туда его слили, и называется он «История кодификатор 2016», ну и с приписочкой «Сон со всемирной историей». Так вот, вы его можете сейчас открыть и пролистнуть на последнюю страницу. Откроешь и можешь прямо зачитать, что там написано для всех остальных. Давайте те, кто сегодня не отвечают, там либо как-то сидят, молчат, выключат микрофоны все-таки. Есть значок такой вот синий, кругляшочек такой вот с микрофончиком. На него можно нажать, он перечеркнется, и я вас слышать не буду. Потому что шум там от тетрадок, от бумаги, он, в общем-то, мешает нам.
Вот прочитать этот список важнейших событий.
Нет, вот здесь, да, написано список важнейших событий, процессов, явлений. История зарубежных стран, знание которых может проявляться, проверяться в заданиях 1.11 ЕГЭ-16. Получается, вот твой ответ. Ответ на твой вопрос. Что в первом задании у нас идет? Идет три события, да? Они, кстати, также, в общем-то, ну, грубо говоря, по хронологии идут. Период древности средневековья, период нового времени и период новейшей истории. Так вот, значит, у тебя там идет три события, два из них по истории России. Для тех, кто не знает, да? Ну и одно из них будет вот как раз таки из этого списка. Значит, каким образом решается эта проблема, мы с ребятами, с которыми я уже занимаюсь, эту проблему уже решили. Здесь достаточно просто, вам достаточно недели две просто-напросто посидеть, поработать. Значит, что нужно делать? Вы заходите, ну, вот в этот документ, у вас есть список вот этих событий всех. То есть ты видишь здесь, ну, грубо говоря, три страницы А4, этим будут заняты. Значит, что нужно будет сделать с каждым из этих событий? Просто-напросто составить таблицу, да, ну, такую двухступенчатую, так называемую, таблицу. Ты можешь разделить листок обычный А4 на три колонки. По периодам древнее средневековье, новое время и новейшая история. Хронологию я уже назвал чуть раньше. То есть ты можешь для начала разбить все вот эти... Разбить все вот эти события на три колонки. Это уже будет таким вот первым путем, да, для того, чтобы дальше себе идти. Дальше ты к этим событиям приписываешь века, отделяешь уже колонкой номер 2. То есть ниже ступенчато составляешь вторую колонку с заполненными событиями. Ну и третью колонку ты уже заполняешь на основе дат. Именно дат, чтобы уже не было никаких вопросов. Микрофон, пожалуйста, выключите. Иначе я начну сейчас удалять из... вот этой вот самой комнаты, да, где мы сейчас занимаемся. Значит, а что вообще нужно будет сделать? Вот ты составляешь эту таблицу, да, она из множества различных колонок, и таким образом на основе ее, позже просто разобравшись, ну, с тем, что и куда входит, ну и для задания 11 с общим ходом событий, ты сможешь выполнить то самое задание 11, получается, которое идет по таблице. Я ответил вам на твой вопрос?
Да, да.
Так, у кого еще есть вопросы, давайте перед тем, как мы начинаем. Вопросов нет. Значит, сегодня мы с вами начинаем, ну, самую такую простую тему, которая вообще может быть самую легкую. Но для начала проходим такой вот небольшой экскурс, наш курс, чем мы вообще будем заниматься на протяжении вот этого времени до июня. Значит, открываем второй слайд в этой презентации. Думаю, у всех она уже загрузилась. Здесь у нас указана некая такая формула подготовки к ЕГЭ, да, которую мы будем использовать. Она уже проверена временем, я уже много времени с помощью нее работаю. И она достаточно такая продуктивная, ну и не занимает огромное количество сил и времени, в том числе и у вас. Не то, что у меня, а у вас. Значит, как вы видите, добрые, ну, сколько, 85, да, процентов, вот за исключением 15 отведенных на чтение литературы, у нас будут приходиться с вами, ну, на теперешний момент, на домашнее задание, такую лекцию, да, вот эту самую двухчасовую, и решение тестовых заданий, ну, они будут выражены, да, в неких таких вот практикумах, которые будут проводиться в отдельный день. Именно мы, думаю, проводить их будем во вторник. Во вторник также в 17:00 по Москве. И 15% вот эта вот зеленая часть вот этой самой диаграммы будет отводиться на чтение литературы. Значит, ну, можете пока спать спокойно, так как чтением литературы, например, с моей первой группой, с которой я занимаюсь с сентября месяца, мы начинаем заниматься только на следующей неделе. А именно это все будет выражено в учебнике Милова, который необходим для сдачи, ну, Всероссийской Олимпиады заключительного этапа. Значит, мы сразу берем такую планку для того, чтобы у нас не было вопросов абсолютно в заданиях, например, C5, в которых спрашиваются точки зрения и аргументы. В прошлом году, ну, мы с ребятами, когда проводили подобные тренинги, так скажем, по вот этим самым учебникам, ребята приводили около 7 аргументов подтверждения и 7 опровержения. И это было достаточно нормальным результатом. На основе того, что учебник Милова, он достаточно полон, и по каждому событию там расписано страниц на 30. Значит, ну давайте с вами сейчас разберемся вообще, что включает в себя эти 85%, как вы видите. Соответственно, на решение тестов, и как я уже сказал, да, под них отходится 25%. Эти 25% у нас разделяются, соответственно, на два этапа. Первый из них — это интенсивы. Интенсивы у нас выкладываются в группах каждый день. Что включают в себя эти интенсивы? Это задания части С по тем или иным, ну, вопросам, которые мы уже с вами разобрали. Например, после этого занятия вы сможете выполнить первые свои такие вот задания, если вы не начинали еще готовиться, по восточным славянам. Если мы берем с вами вторую часть, это практикумы. Практикумы — это огромная просто куча такая вот тестовых заданий различных лет. Там вы будете отрабатывать те или иные навыки решения вообще тестов, да? Далее это домашнее задание, которое выражено в большей части в просмотре различных видео. Эти видео не учебного плана, как правило, там идут различные разведопросы, например, роликов с YouTube. Есть такие каналы, как, например, Гоблина Пучкова, там идут различные такие дискуссы по историческим вопросам. Вы будете смотреть различные дискуссионные выступления различных историков, например, программу «Час истины» и так далее. Ну и кроме того, это объяснение материала, этим мы будем заниматься, вот, например, сегодня в течение этих двух часов. Значит, сразу говорю, вот этого будет достаточно для того, чтобы сдать экзамен, ну, на 80 плюс баллов. Я обещал вам, естественно, в том посте 70 и выше. Соответственно, почему эти 10 баллов у вас будут вываливаться так, ну, за исключением вот этого вот самого огромного повторения. Там у нас, получается, с первой моей группой будут проходить ежедневные занятия. Ну, фактически в мае месяце там повторять будем весь вообще курс. У вас этого не будет, получается, это у вас вывалится. Поэтому вам необходимо сразу сейчас садиться за материал, сразу его заучивать, там прорешивать все необходимые задания, чтобы у вас не было пробелов. Значит, сразу еще скажу по поводу домашних заданий. Там будут вот этих самых роликов часов на 4 где-то, по двум этапам, соответственно, с воскресенья по среду и со среды по воскресенье. Соответственно, смотреть вам также придется много, поэтому тоже готовьтесь, ну, постепенно вы должны будете войти в колею. Значит, зачем вы сюда вообще пришли? Да, на следующий слайд перейдите, естественно, чтобы сдать экзамен по истории на нужный вам результат. Значит, начинаем мы заниматься вот сейчас, ну, в январе. Значит, забудется много это до июня. Как вы считаете?
Да.
Вы считаете, что да. Вот те, кто занимаются, например, с сентября, у них многое забудется, тем более, да?
Так вот. Нет, я думаю, что чем больше занимаешься помаленьку, тем крепче оно оседает.
Ну, это тоже. Ну, вообще, мы, в общем-то, рассчитываем нашу программу на то, чтобы постоянно повторять. И частенько вы увидите, ну, на наших занятиях следующую такую мысль, что мы используем огромное количество различных методик, например, тайм-менеджмента, ну и различных, ну, бизнес там, различных технологий для самопродуктивности. Так вот, одна из них — это вот кривая Эббингауза, которую он вывел. Она, в общем-то, построена на том, что как человек вообще забывает в течение своей жизни те или иные моменты. Так вот, на этом можно построить некую такую схему повторения материала, ну, как раз таки к экзамену. Значит, я ей всегда пользовался, мне она всегда нравилась, и, грубо говоря, она не оставляет вообще шанса вашей голове что-то либо забыть. Но вам необходимы, опять же, временные затраты на то, чтобы вот это все проходить. Значит, каким образом она здесь построена, вы можете посмотреть вот здесь. Ну, достаточно такая запутанная схема, давайте с ней разберемся. Значит, вот, если вам необходимо оставить информацию у себя в голове на 2 дня, то есть это первая колонка, вам достаточно повторять в течение 24 часов тот или иной материал по указанной схеме. Да? И она останется у вас на такой небольшой промежуток времени. Как правило, этим мы занимаемся перед экзаменом, когда повторяем, ну, такие вот сквозные темы по типу внешняя политика с древности до советского периода. То есть там огромное количество миров, огромное количество войн, с этим много проблем, поэтому вот следующая схема, она достаточно продуктивна. Вы не забудете на экзамене абсолютно ничего. Но если вам нужно запомнить действительно надолго, то есть получается, если мы начинаем заниматься вот сейчас с января, и вы не хотите в июне просто на экзамене сесть в лужу, то вам необходимо процесс повторения разделить, ну, на все оставшееся время. Значит, вот посмотрите, ну, первое повторение проводится после окончания чтения. Мы, как правило, его производим по пособию Орлова и какому-то ролику из интернета. Фактически он у нас проходит минут так 10. Данный этап и достаточно нетрудоемок. Дальше, если мы с вами посмотрим, следующий этап у нас проходит через 20-30 минут. То есть вы можете отдохнуть после занятия и уже засесть за второе повторение, чтобы на следующий день у вас не было каши в голове. Третье повторение у нас проходит через один день. Ну, грубо говоря, если занятие у вас заканчивается во сколько? Ну, давайте так вот прикинем, 19:00 по Москве. Вот вы полчаса отвели на, соответственно, первое повторение, полчаса где-то еще на второе. Ну и, грубо говоря, вот 20:00 по Москве вы закончились вообще заниматься. То есть на следующий день, ну, грубо говоря, вечером вы садитесь еще раз за книгу и повторяете материал. Таким образом, он уже у вас после третьего повторения остается в долговременной памяти. Вам нужно будет его там лишь удержать. Это будет четвертое и пятое повторение, которое происходит через 2-3 недели, через 2-3 месяца. Таким образом, здесь на этой схеме вы решаете сразу две задачи. То есть первое — это каким образом необходимо повторять, чтобы не забывалось. Ну и второе, какие книги вообще вам необходимы для того, чтобы заниматься. Значит, здесь сразу вас предупреждаю, книг много, но все-таки все они у вас будут в группе, если вы у нас остаетесь позже заниматься. Я выложу полные такие вот сканы, ну, современных достаточно изданий, там уже будут включены, соответственно, все нововведения в ЕГЭ. Если эта книга уже не направлена на подготовку, там она будет, ну, самая такая полная, самая актуальная, без всяких там демо частей и так далее. То есть у нас там не будет никаких-то вырезок, водяных знаков и прочее, прочее, прочее. Все эти книги были в свое время куплены на Литрес, поэтому там будет полноценная такая книга уже с современными, соответственно, иллюстрациями, ну, и так далее. Значит, вам нужны, как правило, для занятий пособие Орлова, пособие Кацвы, кроме того, Баранова, Сахарова и Милова. Вот к Милову мы приступаем через 2-3 месяца, про Милова мы пока вообще забыли. Остальное же нас достаточно пока интересует. И схема работы по тем или иным частям повторения здесь также дана. То есть вам необходимо, например, на третье повторение решить тест, да, проанализировать свой процент, он у вас должен быть не ниже той планки, которую вы себе поставили. Вы сразу смотрите на свои пробелы, да, систематизируете их, работаете со справочными материалами, ну, в том числе с презентацией, и повторяете все еще раз по книге. Если у вас идет четвертое повторение, то вам необходимо сначала написать эссе по теме, посмотреть, что вы туда не указали, проанализировать свои проблемы, прочитать Сахарова. Ну а позже, через 30 минут, когда уже голова разгрузится, еще раз все повторить и закрепить тестовым заданием. Значит, следующая схема у вас решает вот эту самую задачу, которая частенько встает у тех, кто вообще готовится к истории, так как материала достаточно много. Значит, сейчас переходим на следующий слайд. Есть ли у вас вопросы по тому, что я сейчас сказал? И вообще, по каким книгам вы готовитесь? Вот мне что интересно.
Орлов. И этот еще Кириллов в таблицах, в схемах.
А, Кириллов в таблицах, в схемах. Ну, Кириллов
Баранов вам... еще.
Баранова я рекомендую, Кириллова не совсем. Почему? Значит, схемы и таблицы у Кириллова, они идут без пояснений практически. Они достаточно такие однобокие и не дают полной картины. То есть, если у вас будет задание части С, где необходимо представить различные там точки зрения, различные плоскости того или иного события, вы будете знать какую-то однобокую такую вот ситуацию, из которой вы ни влево, ни вправо, грубо говоря. И получается, вы останетесь в одной таком узком коридоре, из которого не выйдете вообще с этими схемами. То есть, они будут у вас в голове, как ассоциативные такие картинки.
Ну, просто как... Для повторения хорошо.
Для повторения, если хорошо, то все-таки используй, но разбавляй какими-то такими более...
Ну, Орлова, я Орлова читаю.
Да, вот Орлов, он сам по себе тоже достаточно хороший, но также не дает какой-то полноты всей картины. То есть нужно работать вот с учебниками академическими, то есть Сахаров, Кацева, вот Милов уже позже, но там у нас идет своя собственная система работы с Миловым. Значит, что я вам рекомендую вообще делать с вот этой вот схемой? Естественно, после того, как у вас накопится гигантское количество тем, которые вы изучили, вы запутаетесь, когда уже 2-3 недели прошло, когда 2-3 месяца уже заканчивается. Правильно? Таким образом, вам необходимо пользоваться таким вот органайзером на телефоне, то есть сразу после занятия я вам рекомендую его себе закачать. Не разнообразное, то есть просто заходите там в интернет и ищите себе подходящее. После того, как, в общем-то, тему закончили, просто-напросто расписывайте ее по дням. То есть, через 20-30 минут, естественно, вы расписывать не будете. Ставить напоминалку на следующий день, через, например, 2 недели и через 2 месяца. Сразу в этот органайзер подписывайте, что там тема 1, восточные славяне. Восточные славяне. Ну и сразу же, как напоминалка вам там побренчала, вы идете, садитесь и начинаете повторение, чтобы позже этого все не забыть. Значит, серьезно говорю вам, система работает, уже проверена гигантским просто количеством людей, в том числе и мной, и таким образом вы, в общем-то, к концу своего обучения будете помнить 90% вообще всего, что мы с вами проходили. Есть, естественно, куда-то уйдет, это вообще не исключено, возможно, вы что-то прослушаете, возможно, вы что-то упустите, но все-таки 80%, 90% у вас останутся в голове. Значит, сейчас мы с вами поговорим вообще о том, из чего состоит курс, чем мы вообще будем заниматься на протяжении оставшегося времени. Значит, тут вообще страшная картина, Что вообще регулярно будете делать? Сколько много обязанностей, сколько много стрелочек, какой кошмар. Значит, что вам необходимо будет вообще прорабатывать, занимаясь с нами? Вам необходимо будет постоянно выполнять те или иные домашки в группе. Значит, еще раз повторяюсь, что туда входит, это видео и лекции различные. Сразу скажу, наша вот эта самая система подготовки, она имеет под собой гигантскую библиотеку, так называемую видеоматериалов. Как вы знаете, наверное, вообще искали в интернете различные такие вот пособия по подготовке, частенько вам попадаются какие-то видеокурсы и так далее, какой-то абсолютно такой вот левый бред, который частенько так вот однобок и может вам просто там рассказать, например, о материале культуры России там, с древности, например, до наших дней. То есть, естественно, такими курсами сыт не будешь, но все-таки они у нас есть, мы сможем с вами работать по, соответственно, материалам, во-первых, Фоксфорда. Фоксфорд — это достаточно такая огромная библиотека материалов, она имеет, проводит регулярно свои онлайн занятия, которые на самом деле такими лекциями представлены, они неудобные, но все-таки для того, чтобы что-то так вот систематизировать и просто послушать, например, фоном тот или иной материал, это все подойдет. Значит, дальше идут различные курсы, ориентированные больше на материалы Ломоносовки. Ломоносовка у нас также есть, она представлена в справочных материалах. Те, кто также искали какие-то курсы, такие вот материалы в интернете, с этим сталкивались. Мало того, что они стоят бешеных денег, ну и кроме того, они достаточно неэффективны. Если вы рассматриваете, например, какие-то курсы от сайтов, таких как вот ig59.ru и там 4ig.ru, то там вы также найдете различные платные материалы, ну, которые достаточно узкие. И, например, один из их практикумов, вот я сейчас так вот говорю, который стоит около 3000 рублей, он, грубо говоря, вас проконсультирует чисто по решению тех или иных задач того или иного периода. То есть, все это, если вы будете заниматься у нас, вы получите свое время, получите это все бесплатно, мы это все предоставляем, и это достаточно, ну, в общем-то, такая весомый вклад, да, в вашу подготовку. То есть, если вы будете покупать, так скажем, это все отдельно, это будет достаточно вложительно. Значит, кроме того, вы должны будете учить все справочные материалы, да, которые будут выкладываться в группах. К каждому занятию у нас прикладываются мини-конспекты. И эти конспекты, ну, как на сайте, вы можете их находить в более таком вот сжатом виде, так и в более развернутом у нас группе. Вы должны будете работать с пособиями по слайду выше. Ну, это уже все как бы пройденный материал. Кроме того, заниматься на вот этих самых вот онлайн занятиях по скайпу, да, посещать их все, выполнять домашние задания к ним и готовиться к зачетам. Зачеты мы частенько проводим, да, и они достаточно такие жесткие. Вы можете написать кому-то, кто учится со мной уже с сентября в этом году, и они вам напишут, что я их тут просто-напросто уже сосвету сжил, да. Значит, дальше практикумы. Практикумы у нас проводятся как и интенсивы. Также регулярно и направлено на то, чтобы тесты нарешивать. Ну и последний момент, который оставляет много вопросов всегда, это тема для Полины. Тема для Полины, она была разработана одной из моих учениц. Она работала с ней, ну, соответственно, фактически около 2 лет, как она мне говорила. И пользовалась так называемой системой блокнотика. Так вот, брала, получается, просто-напросто книжку. Книжку записывал туда каждый день по 3 даты, которые я сама себе там заставляла учить. Эти даты учила, когда набиралась, получается, за неделю 21 дата, она их прогоняла по типу такого, что закрывает, например, события. Закрывает события и, смотря на дату, прогоняет, соответственно, и восполняет те или иные положения, которые были пропущены, например, в правом столбце ее таблички. Ну и, кроме того, также происходит и с левой колонкой. Значит, вот это будет у нас предусмотрено. Предусмотрено будет специальным обсуждением у нас в группе, которую я создам после этого занятия. Ну и там уже будет более подробно расписано, что это вообще такое и каким образом это организовывается. У вас есть вопросы по самому курсу? Возможно, вы хотите что-то добавить сюда, я не знаю. Возможно, ваши учителя говорят что-то, что здесь не указано. Пожалуйста, ваши предложения.
Я хотела сказать про систему Анки, Анки-карточек, то есть, и она очень удобная для запоминания дат,
например. Да, там фактически та же система карточек, только она немного как бы упрощенная. Чем? Там ты не останавливаешься на каком-то основном событии, да, то есть ты, если не знаешь, вот, по системе карточек ты его убираешь в конец, а позже, когда ты прогоняешь эти самые карточки, ну, соответственно, по аналогии там с языком каким-нибудь, да, возвращаешь эту карточку наверх и уже прогоняешь еще раз, просматривая, да, то или иное событие. Здесь же все это увязывается еще на, соответственно, сюжетах, тем или иным датам, там и явлениям. Например, причины, следствия тех или иных событий, которые нужны для сочинений. Также у нас прорабатываются в этой теме, и это карточки дать не могут. Карточки дать не могут. Все-таки здесь уже более развернутая такая ситуация.
Ну, просто как дополнительный материал, типа тема для Полины, только вот так.
Да. Ну, на самом деле там немного более так упрощено вся система. Вам не придется сидеть и резать эти самые карточки, ну и, соответственно, будет достаточно удобно. Еще есть что-то? Возможно, ваши учителя там какие-то системы практикуют, знаете, вот там мне недавно тоже говорили о подобном, что заставляют учить прям параграфы из учебников, а позже эти самые параграфы вы конспектируете в форме плана. Никого так не учат. Я не знаю, просто учителя мазохисты это всякие бывают. Все-таки нет. Это хорошо. Значит, сегодня мы с вами сразу приступаем к изучению того или иного материала. Пропускаем слайд цели мотивации. Мы к нему вернемся в начале нашего занятия. Ну а сейчас, чтобы вас больно так не нагружать, мы с вами переходим сразу к изучению курса. К изучению курса. Значит, переходим. Здесь у нас с вами такой вот заголовок: «Восточное славяне второй половине первого тысячелетия». И перейдя на следующий слайд, вы сразу увидите, ну, такой вот слайд, что необходимо вообще вам будет знать по данной теме. Как я вам уже ранее скажу, наш курс, он направлен на полную подготовку к ЕГЭ. И, соответственно, построен на самом кодификаторе. Кодификаторе, что вообще такое кодификатор? Вот я скидывал сегодня вам уже в группу по вопросу кого-то из вас. Ну, там спрашивали материал по всеобщей истории. Здесь же у вас выше материала по всеобщей истории представлена следующая таблица. Следующая таблица, состоящая из трех блоков. Древность и средневековье, новое время и новейшая история. Вот каждый из этих блоков, он проверяется в тех или иных заданиях на экзамене. И он разбит на те или иные блоки, да, которые вообще контролируются КИМами, которые вот, решаете вы, соответственно, уже на самом экзамене. Так вот, все эти, соответственно, блоки разбиты на отдельные такие коды КИМ. Они здесь представлены следующим образом: 1.1.1.1.1.1.1.2 и так далее. Но чтобы нам не заниматься вот этой самой кодировкой, мы это все предусматриваем в следующем слайде, что нужно знать. Что нужно знать. То есть это слайд у нас номер, сейчас скажу какой, номер 7. Те, кто потерялись, сразу возвращаемся на слайд 7. Здесь же у нас представлен тот же самый кодификатор, но в более упрощенном формате. Значит, что будут спрашивать у вас составители по первой вашей теме «Восточные славяне». Сразу скажу, этих тем у нас всего 32 темы. И это первая из них, которую вообще необходимо пройти. Значит, сразу скажу, как с ними вообще работать, с этими вот блоками со страшным названием, например, этногенез. Значит, что вам необходимо делать? Вот этих тем здесь у нас 5. 5 штук. Это генез славянских народов, расселение и занятия славян, общественный строй, верование восточных славян и соседей восточных славян. Что-то как-то уже не весело становится. Значит, что вам необходимо делать будет? Каждый день, утром, вечером, вы делаете так называемый слепой конспект. Слепой конспект. Значит, что это такое? Значит, каждому утру вы готовите себе листочек, ложите, возможно, его на ваш письменный стол. И что вы делаете? Вы просыпаетесь, например, ну, за 15 минут раньше, чем обычно. Встаете, подходите там к этому листочку, берете карандашик, и выписываете уже завтра все, что вы запомните по данной теме за сегодняшний урок вообще. Выписываете, можете выписывать тезисно, можете выписывать кратко. То есть это не, вообще, ну, в общем-то, не ужимает никоим образом. Вы должны будете просто законспектировать последовательно всю вот эту самую презентацию. Грубо говоря, это будет, ну, одна страничка крупным почерком, таким вот утренним, ну, тетрадного формата. Значит, вы зафиксировали вот это все, что помните. Приходите из школы, берете этот самый листочек и сверяете с презентацией. Что вы забыли, что вы помните. Сразу же, что вы забыли, вы находите в презентации, выписываете на отдельную страничку, учите, ну и вечером прогоняете ту же самую операцию. И таким образом вы работаете с той или иной темой целую неделю. После этого ваша, соответственно, голова уже будет реагировать на тот или иной блок кодификатора просто-напросто молниеносно. Вы будете на автомате выдавать ту или иную тему, сможете ее рассказывать. Ну, здесь у вас будет лишь одна небольшая деталь, это термин. Термин необходимо будет прорабатывать аналогично. Здесь уже будет работать система карточек. Вот как кто-то из вас уже сказал. Система карточек здесь у нас будет достаточно такая удобно функционировать. То есть одна сторона карточки у вас будет занята названием термина, вторая сторона кратким его описанием. Вы сможете, например, по пути там, до ближайшей какой-то точки эти карточки перемешивать и просто-напросто их прорабатывать. Кроме того, вы можете записывать себе краткие такие пересказы Ну, можете записать их на диктофон своего телефона, а позже просто прослушивать, что значит тот или иной термин, сделать такие MP3 записи. Значит, грубо говоря, эти карточки можно также выполнить в форме стикеров. Значит, дальше здесь будут еще даты, но их в этой теме, в общем-то, нет. Значит, вот это все по организации. Сейчас же я попрошу вас, ну, так, приготовиться, начать работать, так как сейчас вы будете включены в занятия, непосредственно уже вы, хватит мне болтать. Значит, перешли на следующий слайд. Здесь у нас с вами тема происхождения славян. Происхождение славян. Значит, здесь у нас страшное непонятное слово. Какое?
Этногенез.
Этногенез. Вот, как дети его видят, так сразу глаза просто-напросто круглые, становится страшно. Все, не будем сдавать историю, нафиг это надо, какая-то этногенез мне тут суете, что это вообще такое. Значит, ну как говорится, вообще у страха глаза велики, а состоит это слово из двух простых. Этн и генез. То есть этнос, грубо говоря, этнос это у нас что вообще такое?
Народ.
Народ. Это народ, сразу все уже сразу понимают. А генез это что такое?
Происхождение.
Вот есть слово ген. А это слово генез. Ну, грубо говоря, это однокоренные слова. И сразу мы здесь понимаем, что происхождение какого-то народа есть термин этногенез. И вот этногенез, грубо говоря, говорит вам ничего такого сложного материала вам не дает. И, грубо говоря, он вам освещает следующий материал, откуда вообще пошла русская земля, откуда пошли славяне. Читаем вот этот самый замудренный термин из Википедии. Этногенез – это процесс формирования древнеславянской этнической общности, приведший к выделению славян из индоевропейских племен. Как-то сложно. Значит, что вам необходимо будет сейчас записать, если вы что-то там конспектируете? Вам необходимо записать термин этногенез и записать краткое пояснение к нему, как вы это понимаете. Вот этногенез, по-вашему, например, это откуда пошла русская земля. Или происхождение славян. Вот, грубо говоря, он переводится следующим же образом. Значит, даю вам где-то 30 секунд, чтобы записать этот термин. И мы с вами перейдем дальше. Жду. Как вы запишете, можете голос свой подать, чтобы я сразу уже знал. Думаю, вы записали, да, данный термин. И сейчас мы с вами продолжим, в общем-то, разбираться с ним, вообще, что это такое. Как мы уже сказали, этот термин этногенез говорит о том, откуда вообще пошла земля русская. И сейчас мы давайте разберемся, как это все произошло. Вообще этногенез. Мы произошли из какой-то европейской семьи, а именно индоевропейской, которая, в общем-то, располагалась, как вы думаете, где, если ее название индоевропейцы. Вот вы можете открыть, в общем-то, вот этот вот самый слайд, и здесь у нас есть следующая схема. Она зелененькая и имеет много стрелочек. Вот самая верхняя такая ее часть гласит индоевропейцы. Да, эти самые индоевропейцы, соответственно, располагаются на территории вот чего до чего. Лира.
В Евразии. Европы.
Индоевропейцы. Инд. Откуда?
Ну, Индия.
Да.
Индокитай.
От Индии до Европы. От Индии до Европы. Да? Там у нас находятся вот эти самые группы, вышедшие из индоевропейской семьи. Так вот, вам важно понимать здесь вообще, что из этой большой семьи выделяется несколько групп. Самая, в общем-то, нужная для нас, это группа балтославян. Из них, в свою очередь, выделяются сами славяне. Вы можете прослеживать рассказ мой по этой самой схеме. От индоевропейцев идут балтославянская группа. От балтославян у нас идут соответственно, сами славяне, найдите славян. И от них у нас отходят еще три группы. Какие?
Западная, южная, восточная.
Западная, южная и восточная. Так вот, каких славян мы будем изучать вообще?
Восточных.
Восточных славян, значит. Кто входит у нас вообще в восточных славян? Как считаете? Какие народы? Ну,
русские, украинцы, белорусы.
Да,
русские, украинцы, белорусы, да? Значит, переходим на следующий слайд. Здесь у нас представлена вообще такая вот карта. Такая карта. И мы увидим здесь вот таким вот насыщенным розовым цветом. Здесь у нас показано расселение славян. Вообще у нас относится к некой такой вот работе с картой. Работа с картой у нас, как правило, вот, в общем-то, при подготовке достаточно много. И если говорить о ЕГЭ, то там у нас 4 задания по карте, которые в переводе вам приносят где-то 14-15 баллов, да, из 100. Поэтому давайте с вами с основ начнем, которые частенько никто не знает из вас, хотя, в общем-то, уже прошло достаточно много времени, пока вы изучаете историю. Значит, у нас есть 4 стороны света. У нас есть сторона света слева и сторона слева света справа. Вот что слева, что справа. Где запад, где восток. Вот иногда, знаете, путают. Вот давайте сами сразу разберемся. Слева у нас находится что? Запад?
Запад.
А справа восток. Все, сразу сейчас не путаем ничего. Кто не знает. Значит, сверху, естественно, север, снизу юг. Вот сразу по сторонам света, если вы путаетесь, можете зарисовать себе там, не знаю, какую-нибудь стрелочку и сразу подписать, где что находится, ибо мы будем частенько ориентироваться на те или иные стороны света, а если вы их не знаете, ну, грубо говоря, вы ничего не найдете. Так вот, сейчас давайте смотрим на вот этот самый насыщенный розовый цвет, да, который представлен славянами. Они у нас расселяются с запада. От какой реки?
Одер.
То есть сразу найдите левую часть, самую крайнюю, вот этого самого розового пятна. И там у нас проходит река под названием Одер. Вот она может быть у вас в тесте ЕГЭ, поэтому вы ее запоминаете. Ну и кроме того, каким образом она может быть представлена? Вообще в тестовых заданиях у нас материал по славянам редко сам под собой подразумевается, особенно по их расселению. Так вот, у вас может быть следующая карта, например, задание по карте, вот это самое, одно из 4 заданий. Значит, там может быть следующее задание, когда закрыто, ну, таким вот кругляшком, так скажем, с цифрой, та или иная точка на этой самой карте. Вот здесь могут быть закрыты две точки, это Одер и Днепр. Днепр — это река, которая, в общем-то, так скажем, находится на стыке расселения славян с востока. Так вот, одна из этих рек может быть закрыта подобной вот заглушкой, так скажем, и вас могут спросить задание, какая из рек представлена под цифрой 1. Вы должны будете это подписать. Ну, естественно, вот на это нужно обратить особенное внимание. Значит, находится вот эта самая точка на восточноевропейской равнине. Это, предполагаем, прародина славян, вы можете вернуться выше. И оттуда они начинают так вот потихоньку расползаться по карте. Так вот, уже в 6-8 веках славяне у нас делятся на так называемые племенные союзы и заселяют общую территорию вот этой самой восточноевропейской равнины. И мы должны, давайте сразу с вами разобраться с соседями вот этих самых восточных славян. Так вот, давайте с вами посмотрим на карту еще раз. И давайте, кто мне скажет. Так. Аня, давай ты. Значит, кто являются соседями восточных славян на севере?
Аня какая?
Что?
У нас несколько вроде бы.
Ну, которая подписана своим именем. У которой такая звездочка на аватарке стоит.
Короче, ты, Аня, давай.
Ясно, ясно. На севере балтийские племена. Угро-финны. Литовские.
Хорошо. Значит, давайте с вами посмотрим, кто были еще соседями славян на юго-востоке. Называй тоже ты, Аня.
Индоиранцы, дако-фракийцы.
На юго-востоке. Юго-восток — это у нас где? То есть, получается, это чуть-чуть, ну, грубо говоря, ниже. Да, и немного вправо. Там кто у нас находится?
Индоиранцы.
Да, хорошо. А если мы с тобой сейчас пролистнем на слайд номер... Сейчас скажу, какой.
10?
Нет, мы пролистнем на 11 слайд. Здесь у нас представлена карта с восточных славян уже в более поздний период. Мы должны будем рассмотреть ее в двух плоскостях вообще. Сейчас же, если ты посмотришь на северную часть, то там как бы у нас остаются вот эти самые племена финно-угров, с которыми у нас были достаточно такие добрососедские отношения. Вон разорений там не было. Ну а сейчас нас интересует здесь уже юго-восток. Кто же там у нас, грубо говоря, осел в тот или иной период? На юго-востоке слайда 11-го, если вот открой.
Печенеги, хазарский каганат.
Печенеги и хазарский каганат. Значит, здесь самое интересное для нас — это глава государства хазарского каганата. Вот этот материал спрашивался в прошлом году в задании, которое было направлено вообще на знание терминов. Вот это нас достаточно так удивило. Ну и огромное количество ребят, там процентов 19, наверное, из 100, которые выполняли это задание, они завалили его. Грубо говоря, оно стоило достаточно дорого в пересчете на вторичные баллы. Там был вопрос следующего порядка. Раз хазарский каганат, то кто будет главой государства вот этого самого, если глава королевства — это король?
Каган.
Вот Каган — это глава хазарского каганата. Вот был такой вот достаточно глупый вопрос, но на нем завалились достаточно много ребят. Поэтому вот его сразу отметьте себе где-нибудь, чтобы у вас такой проблемы не было. Так вот, с хазарами-то у нас отношения складывались или нет?
Не особо.
Не особо, да? Вот у нас с ними были достаточно такие враждебные отношения. Они периодически на нас нападали, уводили нас в рабство. Кроме того, платили хазарам дань наши племена уличи, платили нашим племена вятичи хазарам дань. И сейчас нам нужно посмотреть, какой сосед был у нас вообще на юге. На юге. Давайте на этот вопрос у нас ответит... Кто же у нас ответит? Татьяна здесь, да? Отвечай на этот вопрос. Кто у нас на юге является соседом? Ты вообще здесь? Так, значит, вторая Аня отвечает на этот вопрос. Кто у нас является соседями?
Болгарский каганат, нет?
На юге. Юг – это у нас самый низ, так скажем,
да, есть
карты. Вот посмотри, самый-самый низ фиолетовым цветом.
Византийская империя.
Византийская империя. А какие у нас с ней были отношения, знаешь?
Да, ну они, русские периодически нападали на них, но торговые отношения были активные. Вещий Олег заключил с ними, договор.
У нас Вещий Олег еще, в общем-то, здесь даже не появляется. У нас восточные славяне. Вещи Олег — это уже древнерусское государство. Им еще
Но
пока...
они периодически воевали, нападали, да. Разоряли друг на друга.
И пока еще не пахнет. В общем, как ты уже сказала, с ним мы воевали, торговали. Но не больно, там у нас что-то получалось у них оттяпать в плане территории. Да. Но это уже сделают как раз-таки первые князья, там, в частности, вот князь Олег. Ну и на западе давайте посмотрим туда. У нас различные племенные союзы также находятся. Грубо говоря, там у нас... Следующие племенные союзы как? Вот Литва, Жмуки, Звяги, Весляне, Мазовщане. Мы их не изучаем в школьной программе. Да, и, грубо говоря, говорим, что там находятся племена, которые в будущем образовывают следующее государство, как Польша, Латвия. С ними, в принципе, мы живем достаточно так дружно. Ну и были у нас соседи, да, вот такие. Сами славяне представляли себя некий такой вот союз племен. Посмотрите, какое покрывало, в общем-то, образует из себя вот эта самая розовая часть на карте. Давайте назовем, какие племена вообще включают в себя в состав восточных славян. Вот эти самые племена назовет, давайте, кто? Ира.
Эльменские славяне, палачане, кривичи, вятичи, радимичи, дреговичи, древляне, северяне, поляне, уличи, волыняне, Белые... Я не вижу.
Белые хорваты.
А, хорваты. Ага. И
Дулебы.
Да.
Дулебы. Так вот, нам нужно понимать, что все вот эти самые названия, они довольно для нас символичны. И зависят в основном от географического положения того или иного племени. Так вот, где жили поляне, как вы считаете? От самого названия.
Полях.
На полях, да, вот на таких вот территориях. Древляне где жили? На территории. Где были леса? Где были леса? Дриговичи. Найдите их сразу
болото.
На карте. Вот это самый интересный здесь вопрос.
Болото.
Болото. Потому что от какого слова у нас образуется.
Дрягва, по-моему.
Да. Понятие дрягва. Дальше у нас появляются здесь северяне. Понятно, что они находятся. Где вообще?
На севере.
На севере, но. Ну, в общем-то, на севере-то они не находятся, если так вот посмотреть на карту. Севернее какого города находятся северяне, если так вот прикинуть? И подумать. Киева. То есть находится севернее Киева, но не на самом севере. Многих проблем в этом как раз таки была, когда они выполняли задание, опять же, в прошлом году. В прошлом году у нас было около 2 кимов, которые предусматривали в себе вот задание по восточным славянам. Это, естественно, не значит, что в этом году этих заданий не будет. Я думаю, что, возможно, они у нас появятся, но все-таки... Конечно, в одно болото мы не ступаем, все-таки нужно разобраться будет с вот этим самым вопросом. Значит, следующее, давайте, у нас племя это палачане. Палачане, естественно, от названия чего у вас вот оно образовано. Найдите на карте.
Полоцк.
От города Полоцк. А если смотрим на Вятичей, то, естественно, они находятся на реке какой?
Вятка.
Если мы смотрим ильменских славян, они находятся у нас на самом севере территории восточнославянских, там у нас находятся какие города, которые мы должны знать?
Новгород.
Новгород раз, и город Ильмень, кроме того, находится у нас все там же. Нам, в свою очередь, еще нужно понимать, что вообще на этот момент у славян складывается 2 основных племенных центра. На севере, вот как вы можете посмотреть, у ильменских славян это город Новгород. А на юге это город Киев. Да? И вот на следующем слайде, если вы пролистнете немножко нашу презентацию, вы увидите такую вот запоминалочку, да, которую достаточно просто вот так вот в голове своей отразить, вот что она вообще символизирует. Что символизирует под собой вот эта самая запоминалка?
Это 12 слайд.
Сейчас я вам скажу.
Киев в основном вставляли поляне.
12 слайд. Киев на поле. Если Киев находится на поле, то племенной союз здесь какой?
Поляне.
Поляне. Так вот, здесь достаточно вот таким образом легко запомнить этот самый материал. Но с этногенезом и расселением. Сейчас давайте подведем такую небольшую черту. Все ли понятно?
Относительно, вроде бы, да.
Вроде бы да. Давайте сейчас с вами еще раз посмотрим тот или иной материал, чтобы уже вопросов не было. Вот давайте кого-нибудь возьмем. Саша. Саша тут, да? Вы здесь? В общем-то, плохо достаточно вас слышно. Сейчас я прибавлю звук. Назовите, что такое этногенез вообще? Что такое этногенез? Сразу раздроби понятие этногенез на 2 слова отдельных. Этнос и генез. Вот что такое этнос? Это народ. Этнос это народ. А генез это у нас происхождение, да? Происхождение. А если мы берем с тобой понятие, вот это этногенеза, складываем 2 понятия, то у нас получается происхождение народа. Народа какого? Почему полян? Мы сейчас проходим славян, да? Или я плохо услышал просто? Значит, мы смотрим вот как раз таки славян. Значит, вот это самый термин этногенез. Значит, Ира, еще раз, что такое этногенез?
Происхождение славян.
Да. Сам по собой он подразумевает, если более развернуто говорить.
Процесс формирования древнеславянских племен.
Да, древнеславянских племен. Дальше давайте посмотрим. Мы с вами разобрали еще понятие. Сейчас посмотрю. В общем-то, раздел, в общем-то, ветви славян, вышедшие из балто-славянской группы. Славяне делились на три основные ветви. Это славяне западные. Дальше продолжаем.
Южные, восточные.
Южные и восточные. Вам, опять же, нужно здесь знать, какие, соответственно, народы включены в восточных славян. Какие народы? Еще раз.
Белорусы, украинцы.
Белорусы, украинцы, ну и русские, да? Значит, еще раз, не заглядываем в презентацию. На каких реках у нас расселялись первые восточнославянские племена?
От Одера до Днепра.
От Одера до Днепра. Если мы берем вообще название индоевропейцы, то на каких территориях, в общем-то, находятся данные территории и данные народы?
От Индии до Европы.
От Индии до Европы. Все хорошо. Значит, дальше, если мы с вами вернемся к вот этой самой слайду. Соседи восточных славян, номер, сейчас скажу какой, номер 10. Здесь вы увидите краткую, такой вот достаточно конспект того, что мы с вами сейчас разобрали по материалу соседей восточных славян. Здесь вы увидите то, что в 6-8 веках, да, вот славяне у нас делились на племенные союзы и так далее. На севере у нас находились финно-угры, балтийские племена. Вам необходимо понимать, что именно вот Мерия, Весь, Чуть, Мордва, они не входят в состав восточных славянских племен. Если мы говорим с вами уже о, например, полянах, древлянах, вятичах, это славянские племена. А если у вас в тесте встречаются, например, Мерия, Чуть, Мордва, вы можете их вычеркивать, так как они будут лишние в том или ином контексте того или иного задания. На юге же у нас находятся, соответственно, Византийская империя, на юго-востоке Хазарский Каганат. Племенные союзы, которые вы должны знать и называть их на карте, также представлены ниже. Это поляне, древляне, вятичи, кривичи, палачане, северяне, дреговичи, славяне. Каким образом здесь нужно работать будет? Вы находите позже любую контурную карту в интернете с данной территорией и просто-напросто тыкаете в ту или иную часть на карте и называете, какой там племенной союз расположился в то или иное время. Все понятно, да, как здесь работать?
Mm-hmm.
Да, вот сейчас давайте перейдем к следующему вопросу. Это занятие восточных славян. Перейдем на слайд номер 12, если я не ошибаюсь. 13 слайд. Итак, занятие славян. Здесь этот вопрос нас также достаточно так тревожит на экзамене. Хотя не так часто, например, как какой-то материал по древнерусскому государству. Вообще материал по славянам, он достаточно нетрадиционный. Его не изучают на всяких там курсах, его не изучают в школе на факультативах, на дополнительных занятиях, его не изучают в школе вообще практически. То есть так вот учителя что-то там поговорят, где кто что находилось, и на этом все. На этом все. На самом деле на экзамене достаточно часто валятся на этих вопросах, если они есть. Так вот, сейчас вам нужно посмотреть на данный слайд и сказать, чем занимались в основном славяне.
Земледелием,
да? А мы должны сейчас с вами еще раз вспомнить, где вообще проживали восточнославянские племена, и сказать, на какой местности вообще. На горной местности, либо на равнинной.
На восточноевропейской равнине.
На восточноевропейской равнине. Поэтому местность здесь достаточно такая вот пригодная для земледелия. Поэтому главным занятием славян, как уже сказали, было земледелие. Оно было двух типов, вы их можете увидеть на вот этом самом слайде. Это земледелие пашенное и подсечно-огневое. Значит, сейчас давайте посмотрим, как их вообще занимались и что каждый из них вообще само под собой подразумевало. Вот берем пашенное земледелие, по-другому оно называлось перелогом. И само название пашенное земледелие, мы понимаем, что землю здесь пахали. А если мы говорим о понятии перелог, то ее что делали? Так или иначе? Перекладывали, да? Так вот, в чем была суть пашенного земледелия? Так это в том, что участки земляники, Например, вы выделяете какой-то, к примеру, двор перед вашим домом. Двор перед вашим домом. И вот вы в течение нескольких лет, грубо говоря, высаживаете там все, что вам необходимо для жизни. Естественно, почва через какой-то промежуток времени начнет истощаться. И что вам необходимо будет делать? Переходить на новые территории. Вы просто-напросто будете бросать, в общем-то, вот этот у вас участок перед домом. Грубо говоря, вы переедете на новый участок, этот забросите. Ну, естественно, с течением времени он восстановит свое плодородие. Вот это суть вообще пашного земледелия. Грубо говоря, намусорили и ушли. Вот пашное земледелие, намусорили и ушли. Так вот, посечно-огневое земледелие — это у нас второй, естественно, такой вот вид земледелия восточных славян. Посмотрите на картинку и, не читая текст, как вы считаете, чем занимались, в общем-то, при таком вот виде земледелия?
Грызгли.
Новые территории, тут вырубали лес и сжигали на этой территории деревья. Ну и удобрения.
Так, давайте сейчас с вами разбираться. Хоть это было немножко так и верно, но все-таки немного не так, как вообще необходимо это все понимать. Вообще это была такая достаточно примитивная форма земледелия, как здесь написано. И она была основана на чем? Мы приходим на какую-то территорию. Тут у нас находится лес. Предположим, опять же, представляете участок перед вашим домом. И представьте, что на нем живет, живут звери там, различные птицы, и растет лес, причем такой густой лес, непроходимый. Что вы будете делать? Вы позовете всю общину на славянскую, что там друг другу повтыкаете, так скажем, раздадите орудия труда, срубите этот самый лес, его сожгете. Отдельные, ну, грубо говоря, так вот, отдельную древесину оставите для того, чтобы там позже жечь костры и так далее. Вы позже на этой самой территории высаживаете урожай, золу используете в качестве удобрения, как уже правильно сказали. Ну, а кроме того, пни, после того, как вот эту самую территорию вы расчистили, их выкорчевывали, и оставшиеся вот эти вот углубления в земле как раз-таки и служили так называемыми, ну, грядками, что ли, если утрировать, да, и говорить вот на современный лад, для будущих вот посевов славянских племен. Так вот, здесь нам нужно еще будет разобраться с продуктами основными восточных славян. Посмотрите чуть-чуть ниже, чего вообще здесь не хватает из того, что здесь вообще имеется. То есть здесь есть у нас вроде рожь, пшеница, ячмень, просо, репа, капуста, свекла, морковь, редкий чеснок. Чего не хватает для современного человека?
Картофеля.
А кто вообще завез у нас?
Ну, может, Петр Первый.
Да, вот завез Петр Первый. Тем более картофель вообще у нас начали, грубо говоря, употреблять, так скажем, в широких масштабах только с правления Николая Первого. Когда тот уже начал насильно крестьян заставлять, ну, грубо говоря, употреблять картофель, его растить. Почему же крестьяне раньше не хотели выращивать картофель? Вот давайте сразу забежим немножко вперед.
Они ели вот это вот, то, что сверху вырастает.
Они ели ягоды картофельные.
Да.
После этого травились, помирали. Тогда медицина была достаточно низкого уровня, так скажем. И после этого они считали, что вот этот самый картофель — это какая-то там дивальщина, какая-то чертовщина, его есть нельзя, его садить нельзя, это все, грубо говоря, продукт дьявольский, как вот эти самые дворяне его употребляют, почему царь заставляет нас, соответственно, растить этот самый картофель, что антихрист, и вот у нас были так называемые картофельные бунты, вот как раз таки в 40-е, 41-е годы. Таким образом, вам необходимо вообще понимать, что у славян картошки не было. И если вы пишете в сочинении, что они там растили картошку на своих территориях, которую расчистили там посечно-огневым способом, это будет достаточно печальная ситуация. Так вот, переходим к следующему слайду. Думаю,
что
здесь...
с огурцами?
Что?
Огурцы, например.
Огурцы их... это тоже европейский фрукт. Фруктом он тогда считался. Сейчас же мы его уже приравниваем к овощу.
А яблоки они не кушали?
Яблоки, это, понимаешь, это фрукт, это дерево. деревья как таковые не выращиваются на тех или иных территориях. Они росли отдельно, и они были дикими. Оккультуренных яблонь тогда еще не было. То есть, понимаешь, дикие яблоки это такие вот маленькие, ну, грубо говоря, с вишенку. Маленькие, такие красные яблоки. Значит, дальше переходим на следующий слайд. Перешли, да? Чем еще, кроме земледелия, вообще занимались славяне? Посмотрите на картинки. На картинке и называйте те или иные.
Скотоводство.
Скотоводство.
Рыболовство.
Дальше.
Рыболовство.
Рыболовством.
Бортничеством.
Не пчеловодством. Лучше всего.
Кузнечное дело.
Кузнечное дело, ремесла различные. Значит, на что я здесь хотел бы обратить ваше внимание? А именно на бортничество. Чаще всего есть такие ребята, которые в сочинениях, в частности, в заданиях, больше близки к С4. С4, где спрашивается материал по славянам. Иногда, но все-таки спрашивается такой вот вид занятий восточных славян, при котором добывался мед, например, у диких пчел. И пишут пчеловодство. Пишут пчеловодство. Почему пчеловодство? Так это потому, что термина такого на тот момент не было. Был термин бортничество. Это являлось бы фактической ошибкой с вашей стороны. Поэтому сразу записываем. Бортничество. Это, ну, грубо говоря, добыча меда диких пчел. Добыча меда диких пчел. Так вот, здесь еще есть один нюанс, который вы не учитываете на экзамене. Вам необходимо понимать отличие славянского смерда от древнерусского. Вот уже начинали путать правление, например, Олега Вещего с древними вообще вот, восточными славянами, там, с первыми временами зачатков вот этой самой государственности. Поэтому вам необходимо сразу записать куда-нибудь, что смерть у славян это свободный общинник. То есть, грубо говоря, это человек, который свободно проживает в общине, ну, какого-то племенного союза. Например, полян. Сразу запишем себе смерть, свободный общинник у славян. А в Древней Руси, вот у меня уже при Олеге, позже, например, если мы возьмем, ну, так скажем, какой-то отрезок времени пропустим, например, при Ярославе Мудром, по русской правде, смерть уже был зависимым населением, и это нужно учитывать. То есть у славян свободный общинник, у Древней Руси, уже законспектировано юридически по русской правде, что это зависимое население. Вот это важно понять. То есть если это у вас получается век 6-8 где-то, да, то смерть он является свободным. Если мы берем век так вот где-то, ну, давайте 10, ну и позже, то смерть это уже зависимый. Понятно это?
Да.
Значит, вот это тоже нужно уточнять. Дальше переходим на следующий слайд. Вам нужно назвать номер. Это номер 15, слайд 15. Значит, здесь, там у нас выше была достаточно такая картинка идеал. Все такие чистенькие, опрятненькие, а здесь уже суровая правда жизни. Вот посмотрите, да, не везде были лошади. То есть, если вот на эту картину посмотреть. Да, поэтому запрекали такого.
Людей.
Женщин запрягали. А. Мужчины, видишь, сидят и отдыхают, и смотрят на это.
А как же, говорят, матриархат был в некоторых племенах?
Ну, если ты говоришь уже об этом, то это больше...
Что мне говоришь?
Что?
Это моя сестра, не обращайся.
Это уже больше относится так к северным племенам. Северным племенам. Если мы говорим уже о Киеве, о таких вот первых зачатках государственности, то там выглядело все это примерно вот так. Патриархата там еще не было. Если мы говорим вот о мужчинах, то здесь мы можем увидеть также полностью такую вот картину, чем занимались мужчины славяне. Чем они занимались? Посмотрите. На охоту ходили, да. Если мы посмотрим, вот где женщины чуть-чуть вперед, там чем занимаются мужчины? Рыболовством, вот смотрите, там у них лодка, там у них, по-моему, какие-то вот предметы для рыбной ловли, там вот какой-то человек на лодке отплыл, тоже можете это увидеть. Если мы увидим, соответственно, вот старейшину, да, который находится на вот таком вот возвышении, то рядом с ним находится что? Горшки, да, такие, то есть это все продукты ремесленного дела. Ну и вот это все, соответственно, олицетворяет собой занятия восточных славян. Их нужно знать просто-напросто поштучно. То есть, если вы будете заниматься и будете учить вот эти самые вот занятия славян, то 6 штук со слайда выше вы должны будете уметь называть. Значит, следующий вопрос, который нам нужно разобрать, это путь из варяг в греки вообще, что это такое и каким образом он сам по собой действовал, да, вот как раз таки в 9-10 веках. То есть мы уже переходим чуть дальше. Ну и, грубо говоря, если мы говорим о правлении, ну гостомысла, например, это все догосударственный период, тогда зарождался вот как раз таки вот самый знаменитый путь, который у нас представлен во многих даже произведениях художественных. Это все вот путь из варяг в греки, который связывал вот Северную и Южную Европу. Это слайд номер 16, если не ошибаюсь. Да, это слайд 16. Вам же нужно здесь знать структуру этого пути. Пролистываем дальше. Здесь уже русифицирована, так скажем, версия этого самого пути из варяг в греки. Пути из варяг в греки, нам с ним нужно разобраться. Что вообще нас здесь интересует? Вот эта структура, она достаточно сложна. На ней достаточно часто путаются. Вот эта самая карта, она также попадается в заданиях подобных, где необходимо пропуски заполнять. В частности, там бывают пробелы в городах, пробелы в реках, пробелы, соответственно, в точках, на которых стоял тот самый торговый путь. Чаще всего нас спрашивают вот как раз таки структуру этого самого пути. Нам же нужно уметь полностью воспроизводить, по каким рекам, по каким ключевым таким точкам проходил он, чтобы, в общем-то, в некоторых заданиях его воспроизводить. Здесь же достаточно сложная ситуация, грубо говоря, зубрить это все. Ну, никому не хочется, как я думаю. Значит, здесь достаточно просто это все запоминается с помощью аббревиатур. Ну, давайте для начала разберемся, каким образом этот самый путь проходил. Значит, начинался он из какого моря?
Балтийского.
Дальше он у нас входил в Финский залив, который здесь у нас не указан. И входил уже в реку какую?
Нева.
Дальше по Неве он выходил в какое озеро?
Ладожское.
Далее проходил в реку
Волхов.
Сразу смотрите на карте. После реки Волхов он втекал в озеро. От озера Ильмень шел к реке Ловоть. И от реки Ловоть шел в верховье Днепра, а там уже по Черному морю, до Царьграда. Давайте же здесь запомним аббревиатуру, которая нам поможет запомнить вот эту самую структуру этого самого пути. Значит, аббревиатура здесь достаточно простая. Вы можете ее записать. Увил она называется. Записываем увил себе в тетрадку. Л, В и Л. Записали. Значит, здесь дублируется два раза буква Л. Вам необходимо сделать такую пометку, что сначала идет, соответственно, записываем. Если мы здесь вот так смотрим, Ладожское озеро, а потом уже Ловоть. От озера до реки. От озера до реки. Записываем от озера до реки. От озера до реки. Теперь, каким образом можно вот эту самую аббревиатуру воспроизводить? Вам необходимо запомнить две простые такие вещи. Для начала вы запоминаете точку отчета и конечную точку. То есть Балтийское море. И заканчивается это чем?
Черным морем.
Черным морем, Царьградом. А если мы говорим о территории славян, то это верховье Днепра. То есть от Балтийского моря до верховья Днепра. Это запоминаете отдельно. Вроде бы здесь достаточно просто. Вам можно игнорировать, грубо говоря, реку Неву, но на самом деле ее тоже можно запомнить отдельно для полноты всей картины. Дальше здесь работает эта самая запоминалка. Ладожское озеро, грубо говоря, вы знаете огромное количество уже времени, наверное, когда изучали историю. На нем происходило огромное количество различных событий. Если мы говорим от озера до реки, то получается сначала у нас идет какое-то озеро, да? Путь проходит через какое-то озеро, а дальше уже выходит в какую-то реку. Соответственно, у нас сначала идет озеро на букву L, потом уже река на букву L. И зная отдельно, вот, ну, грубо говоря, каждую из этих точек, вы можете уже восстанавливать их по хронологии с помощью вот этой самой аббревиатуры. Буква L первая, учитывая то, что мы начинаем от озера, это у нас озеро какое? Ладожское. Дальше буква V в данной аббревиатуре, это река какая?
Волхов.
Дальше буква И, это у нас что?
Умень.
И дальше, если у нас от озера до реки, то река здесь у нас идет Ловоть. Ну и мы запоминаем конечную точку Верховья Днепра. Таким образом, запоминать гораздо проще. И мы здесь уже не перестаем путаться. Так вот, также вам здесь нужно знать, что путь из варяг греки проходил через две такие вот точки. Наиболее такие развитые земли, вот, как раз таки славянских племен, это Новгород или Новогород, как его тогда еще называли, или и Киев. Они вот контролировали участки вот этого самого пути. Соответственно, Новгород контролировал северную часть и Киев южную. Здесь есть вопросы? Вопросов нет. Значит, дальше с вами переходим на следующий слайд. И у нас здесь с вами общественный строй. Итак, на раннем периоде развития вот этот материал достаточно сложен. Здесь уже нужно будет разбираться более глубже. Значит, если мы смотрим общественный строй, смотрим вот эту самую презентацию, мы должны понимать, что на раннем периоде развития общественного строя славян назывался общиной родовой. Что же это вообще такое? От какого слова происходит название общины родовая?
Род.
Слово род. Вообще, чем связаны, получается, вот этого производного слова члены вот этой самой общины родовой?
Кровными узами.
Семейные отношения.
Да, кровными узами, грубо говоря. Это такая вот большая семья, связанная коллективным трудом. Так вот, получается, что она себя включала? То есть всех бабушек, дедушек, всех теть, дядь, там, грубо говоря, сейчас на современный лад, всех внуков, братьев, сестер, двоюродных там и родных и так далее. То есть все люди, которые связаны кровными узами, они проживали вот на одной территории и занимались одним трудом. Коллективным, ну, чаще всего занимались вот как раз таки земледелие. Так вот, как вы считаете, зачем люди вот так вот стали объединяться вообще? Жили бы себе там своими семьями, то есть...
Так проще работать, наверное.
Так проще работать, конечно же. Ну и кроме того, для совместной безопасности, так как в то время у нас не было никаких там органов порядка, да, каждый был сам за себя, естественно, какая-либо семья могла просто ограбить там другую или убить того или иного члена той или иной семьи, поэтому необходимо было держаться вместе. Так вот, дальше вот эти самые семьи, они увеличивают свои пахотные площади, родовая община эволюционирует, так называемую верфь. Верфь – это уже община соседская. Грубо говоря, если мы с вами посмотрим само определение, выделенное цветом, то это люди, которые не связаны абсолютно никаким родством, но которые занимают определенную территорию, коллективно обрабатывающую землю. Грубо говоря, если родовая община – это одна единица семейная, то есть вы можете представить это у себя в тетради как один такой круг какой-либо, одну окружность. Это у нас община родовая, то есть это одна семья. Если у нас идет община соседская, то это уже объединение семей. Для совместной работы. Эти семьи не связаны абсолютно никак, никаким там родством, кровными узами. Это просто-напросто семья, там, например, Ивановых, Петровых и Сидоровых, которая решила проживать вместе и совместно работать. Вот это вот верфь. Вот сам термин верфь необходимо всегда ассоциировать с соседской общиной. Грубо говоря, вы можете сделать следующим образом. Слово верфь вообще происходит, как считаете, от какого производного?
Веревка,
да, значит, от производного веревка. И если у нас в самом ключе соседская община идет ключ соседи, то вы можете представить своих соседей, у каждого, естественно, они свои, которые держат, ну, в руках одну и ту же веревку, грубо говоря, они связаны. И таким образом у вас будет как бы ассоциативная такая картинка соседей и веревка. Соответственно, веревка это верх, и таким образом вы просто запомните данный материал. Далее у нас появляются племенные союзы, так называемые. Племенные союзы. Это так называемая форма социальной организации, да, которая у нас относится к периоду разложения первобытного строя и формирования государственности. Какой сложный, в общем-то, опять же, термин. Вообще, раз мы говорим о племенных союзах, а союз это у нас, соответственно, объединение чего-либо. Ну, а если на тот момент у нас существовали уже только соседские общины, то это объединение у нас чего?
Соседских общин.
Соседских общин, вливающихся в объединение в будущем, объединение племен, союзы племен. Но, грубо говоря, это немного не так, так как если племена начинали бы объединяться, это было бы какое-то отдельное государство, да, грубо говоря. Но у нас этого не происходило, они заключали между собой какие-то договора. Каким образом? Например, грубо говоря, у одной соседской общины было много, мехов, например, да, пушнин у нее было много. У второй общины соседской было много каких-нибудь продуктов ремесленного дела. Третья занималась бортничеством, большей части, четвертой земледелием. Вот они могли объединяться и заниматься чем? Друг с другом.
Ну, торговать.
Чтобы торговать, на тот момент они могли заниматься бартером, то есть могли заниматься обменом непосредственно. Таким образом, вот племенные союзы у нас еще и функционировали. Но все-таки это уже был такой вот переходный этап формирования государственности. Формирование государственности. Здесь же нам нужно сами еще понять некие функции общины, для того, чтобы в цешках тоже не запутаться. Значит, первая функция общины – это перераспределение земельных наделов. Вообще нам нужно здесь понять, что такое надел. Как вы понимаете, вообще надел – это такая вот ограниченная территория, территория земельная, на которой та или иная община, соседская, к примеру, работает, живет и как-то взаимодействует там с другими. Грубо говоря, это определенная граница, на которой, которую, грубо говоря, вот так вот в кавычках очерчивают, вот этой самой вот веревочкой те или иные соседи друг между другом. Так вот, община, которая вот эта самая, например, соседская, она и занималась перераспределением земельных наделов. Каким образом? Грубо говоря, если у одной семьи, да, одна семья, например, престарелая какая-нибудь там, у нее члены там, например, все уже старейшины, могут они обрабатывать какие-то огромные участки земли? Нет. Вот тут представьте, там какой-нибудь дедушка уже там пожилой, который еле ходит. И у него, к примеру, имеются огромные пахотные площади. И они ему нужны?
Не очень. Но он может их сдать в аренду, не знаю.
Какую аренду? У нас восточные славяне.
Не знаю, поменять ее на что-нибудь.
Нет, он может. Этим будет заниматься община. Она увидит, что вот у этого самого человека огромное количество. Она просто не занята. Там уже заросли там какого-нибудь колючего куста, и, грубо говоря, эти территории уже скоро придут в запустение. Что могут они сделать? Они могут взять и отрезать, если брать и утрировать, кусок территории у этого самого старейшины, предоставить ему в обмен что-то другое и передать эту землю, например, более молодой семье. Вот это и будет перераспределение земельных наделов. Это и есть одна из функций общины. Кроме того, она решала такие вот финансово-налоговые вопросы, грубо говоря, собиралась на какие-то общие собрания, принимала те или иные там, уже в натуральной форме дары, так скажем, в пользу вот как раз таки общины, в пользу ее функционирования. Кроме того, занималась какими-то судебными спорами и преступлениями. Грубо говоря, если один сосед украл у второго там, например, бочонок с медом, там, да, который тот добывал уже бедный целый год у местных там диких пчел, то уже это будет какой-то такой вот судебный спор. Они могут, грубо говоря, поругаться из-за того, что чей этот бочонок. Тот может говорить, я ничего не делал, я у тебя ничего не воровал, это мое. И вот община уже будет на основе своих каких-то личных представлений, кто есть кто и какой человек более честен, а какой более нет, решала вот эти самые судебные споры преступления. Естественно, судебные в кавычках. Судебные в кавычках, судов тогда еще не было. Так вот, если здесь все понятно, мы переходим дальше. Все ли понятно здесь?
Да.
Да, думаю, да. Здесь достаточно все просто. Переходим дальше. Значит, политическое устройство, следующий слайд. И первое понятие здесь, опять же, сродни этногенезу, достаточно такое всегда всех пугающее, это военная демократия. Вообще, перед тем, как этим заниматься, мы должны понять, что такое вообще форма правления. Здесь вам нужно уже обратиться к обществознанию, да, что такое вообще форма правления.
Демократия, там, тоталитаризм.
Нет. Вообще, что такое форма правления? Мне нужно следующее. Это форма организации чего?
Политической власти.
Да, вот как раз таки власти. Давайте с вами сейчас посмотрим само определение вот, военной демократии. Что это вообще такое и каким образом мы будем это все организовывать. В том или ином формате, который мы с вами будем сегодня разбирать. Так вот, военная демократия, нужно будет вот это слово разобрать также на некие составные части. Естественно, первое слово здесь военное. Вообще, военное, что это такое, и как вы это можете понимать? В реалиях, например, вот восточных славянских племен. Военное. Грубо говоря, там люди ну, готовы, да,
защищать свою территорию.
Да, к военному делу. В частности, здесь, если вы видите одно из положений, которое можно использовать в цешках, все мужчины племенного союза да, занимали свою часть в народном ополчении. А раз народное ополчение у нас существует, то, соответственно, в него входят все мужчины, способные так или иначе носить оружие. А раз все мужчины, ну, грубо говоря, не являющиеся там детьми и не являющиеся там старейшинами, носит оружие, то либо такая форма организации, когда служат все, скажем, боеспособные люди, да, называется военной. Если мы говорим о демократии, то что такое демократия?
Власть народа.
Это власть народа. Здесь же у нас является и проявляется понятие демократии в народном вече. Что такое вообще вече?
Собрание.
Это народное собрание. Народное собрание. Так вот, здесь же у нас будет как раз таки ключ к тому, что такое военная демократия, в частности. Давайте сами посмотрим. Если все мужчины, способные носить оружие, находят свое отражение в демократии, то на народном вече, вот этом самом на народном собрании, участвуют только кто? Мужчины, способные носить вот это самое оружие. Да? Важно понимать, что женщины в вече, там, например, не участвовали. Да? Давайте с вами разберемся сейчас более подробно с каждым из этих положений. С каждым из этих положений, чтобы уже вопросов никаких у вас не осталось. Вообще, военная демократия – это форма правления, а при любой форме правления должен быть какой-то, ну, грубо говоря, вождь. Вот. Им же был у нас у славян князь. Им же был князь. Князь существовал практически у каждого племенного союза. И он возглавлял органы военной демократии. Да, как мы уже сказали, военная демократия это некая форма правления. Так вот, любой князь, он имел при себе три основные функции. Первая из них это функция военная. Функция военная. Естественно, название говорит за себя. Он организовывал нападение и защиту того или иного племени. Естественно, в котором он княжен. Соответственно, если на него на нас напали, там, например, соседи, например, древляне, то этот князь собирал, да, народное ополчение, вот как раз таки из мужчин, способных носить оружие, и отправлял своих воинов на нападение и защиту своих территорий. Так вот, дальше судебная функция князя представлялась тем, что он был неким таким вот верховным судьей и занимал штрафы. Штрафы эти назывались виры. Вот это еще один термин, который нужно знать. Если у вас в тексте говорится вира, то это, естественно, уже древнерусское государство, так как лирой называлось, назывался штраф только в Древней Руси и вот восточнославянский период. Если же мы говорим уже о текстах, например, «Повести временных лет» и более таких вот также древних летописных источников, и там у нас вот этот самый термин, этот самый фигурирует, то мы уже говорим о каком-то таком раннем периоде, вот как раз таки государства, да, древнерусского, в частности, сейчас мы говорим о восточных славянах. Кроме того, князь являлся таким вот главным таким жрецом, можно так сказать, инициатором жертвоприношений, организатором их. Соответственно, здесь важно понимать, что жертвоприношения на Руси, вот как раз таки у восточных славян, они были, ну, не в вашем представлении, там, которые вас зародили, там, не знаю, какие-то фильмы и так далее, что там, не знаю, приносили в жертву там людей, какие-то были кровавые, там, я не знаю, убийства там во славу, например, Перуна. Нет, у нас даровали какие-то материальные блага, в частности, там, продукты какие-то, например, если вы знаете, вы знаете такой праздник, как Масленица, он у нас зародился как раз-таки вот с восточных славян еще идет, то, насколько вы знаете, на Масленице сжигают что? Что сжигают на Масленице?
Чучело.
Чучело. Так вот, чучело было некое таким жертвоприношением. В пользу, естественно, богини зародья Макоши. Но это уже чуть попозже мы с вами посмотрим. Так вот, князь являлся вот таким вот прямым вождем, который данными функциями заведовал. Это тоже необходимо знать для цеши. Дальше следующий слайд перелистываем. Здесь мы уже более так вот полно рассматриваем понятие вече, вообще что это такое и так далее. Так вот, все мужчины, так как мы уже сказали, союза племенного, были вооружены на случай чего и входили в некое такое народное ополчение. Это мы уже с вами разобрали. Так вот, у нас было вече, народное собрание, да, которое состояло из населения мужского пола, которое решало такие вот наиболее важные госвопросы. Естественно, вопросы не гос были, здесь немного утрировано сказано, государства тогда еще не было. Был догосударственный такой период, когда все только зарождалось. Вы должны понимать, здесь следующую вещь, да, достаточно интересную. Каким образом голосовали на вече за те или иные государственные вопросы, как здесь написано? Как вы считаете?
Криком.
Криком. Да, грубо говоря, тогда не существовало чего-то такого вроде, ну, не знаю, бюллетеней там каких-нибудь древних. Существовало все следующим образом. Кто громче всего, ну, за какой вопрос будут кричать? Кричать там, например, какой-то человек встает на бочку. Если мультики там какие-то старые смотрели, да, человек какой-то встает на бочку, оглашает какой-то вопрос, и люди начинают кричать, за мы или против. Если кричат за большинством голосов, принимается то или иное решение. Или вообще рассматривается оно. Вот такая государственная дума, в кавычках, восточных славян. Кроме того, оно решало вопросы, вот в частности войны и мира, на кого пойдем, пойдем ли мы опять Византию нашу любимую мучить, а будем ли мы там, например, принимать какие-то меры по обороне территории, какого князя мы будем избирать, какие денежные сборы мы соберем на нужды нашей общины с вами, племенного союза. Так вот, мы должны после этого еще с вами понимать, кто такой вообще был князь уже в формате вот вече. Грубо говоря. Так вот, на период 6-8 века, вам нужно понимать, это был больше такой вот военный человек, который занимался в большей своей части войной. Он не был в вашем понимании таком, что он сидел там в каких-то хоромах и ничем не занимался, грубо говоря. Он был неким таким вот племенным вождем. Самое прикольное здесь то, что князь это назначает вече, соответственно, но может его призывать и, соответственно, убирать. И вот есть такие вопросы на экзамене. Все же, кто главнее, это вече или князь?
Вече.
Вот это тоже такой вот момент. Если мы с вами берем период уже государственный, например, вече Олег, да, когда правил, вы уже затрагивали его фамилию, имя. Там, да, вот Олег. Он был уже выше вече. Тем более, тогда его не существовало, оно было только где, на какой территории?
Новгород.
Новгород. И то Новгород, на территории Новгорода оно сохранялось недолго. Позже оно там еще и исчезло, но возродилось уже в период более позднего древнерусского государства.
Новгород и Псков.
Да, вот Новгород и Псков. Так вот, сейчас вам нужно понимать, что, соответственно, князь у нас вот организует нападение, защищает территорию. А вечер уже может его как призывать, так и изгонять. Так вот, давайте на следующий слайд. И разберемся, что же у нас еще существовало в общей такой системе политического устройства. Существовало такое понятие, как народополчение и дружина. Вообще, в чем разница? В чем разница? Давайте разберемся, ну, грубо говоря, на пальцах. Народное ополчение, как я уже сказал, это все мужчины, да, которые способны были носить оружие. Туда не включались женщины, грубо говоря. Ну, женщины это не мужчины, конечно, я логично сейчас сказал. Ну, дети, старики. И, в общем-то, все остальное население являлось вот как раз-таки народным ополчением, которое защищало те или иные территории. Грубо говоря, сейчас это такие вот призывники наши современные, которых просто-напросто выцепили, они ничего не умеют, да, в военном деле. И есть дружина, это такие вот уже профи своего дела, так скажем, военного, которые этим живут. Это такие профессионалы, которые приближены к князю, они являются помощниками, советниками, того ближайшими его, так скажем, друзьями. Вот как раз таки ну, сам термин дружина образован от слова друг. Ну и, грубо говоря, они являлись настолько приближенными к своему государю, что, в общем-то, шли за ним и, как бы так скажем, даже на смерть. Да? Дальше мы с вами следующий слайд смотрим, если вы не потерялись. Я сейчас назову номер этого слайда. Это слайд номер. Так, 22. Да, это слайд 22. И здесь мы с вами видим полностью описание общественного строя восточных славян. Вот сейчас нам нужно с вами, не заглядывая никуда, назвать, кто такой вообще был князь Ира. Вот кто такой князь? Что ты запомнил?
Вождь племени. Ну, как он возглавлял вот... Все, вот, военную демократию.
Да, возглавлял военную демократию. Какими функциями обладал князь?
Военная. Угу. Ну, то есть решал там защищать или нападать, там, когда, где.
Хорошо, дальше.
Судебная. Так, ну, как главным был как. Судьей, не судьей.
Да, вот он был главным таким, да, судьей, можно так говорить. И чаще всего просто-напросто для пополнения, ну скажем, в кавычках, бюджета, да, своего племенного союза, он всегда взимал что?
Виры.
Виры, да, виры это у нас что такое?
Штраф.
Штрафы. Кроме того, князь у нас занимался, какой функцией еще? Имел.
Религиозные,
то есть здесь сразу у тебя ассоциация должна быть, например, с Масленицей, там, день ага. Ивана Купала и так далее. Сразу вот представляешь, что, например, на Масленицу сжигали чучело. Дальше, кто там? Аня, которая первая отвечала, давайте. Аня, которая отвечала первая.
Угу.
Ага, что такое вече?
Вече – это народное собрание.
Вече – это народное собрание, да? Из кого оно состояло вообще?
Из мужчин.
Из мужчин, да? Способных носить.
Да. Кстати, вот вопрос – из всех мужчин? Потому что или были какие-то, что-то вроде знатных родов?
Состояло из всех мужчин, которые способны были носить оружие.
Все мужчины города?
Да.
Ладно,
значит, дальше. Какие вопросы решала Вече?
Оно могло нанимать князя или ну, призывать или отзывать.
Так, поэтому оно было выше его, да?
Да.
Дальше.
Судебные вопросы.
Судебные вопросы. Идти, пойти нападать, либо... обороняться.
Военный,
да.
Да.
Кроме того, собирала опять-таки денежные сборы некие, да, выдавала.
Да.
Кроме того, сейчас же ты называешь, в чем отличие народного ополчения от дружины.
Дружина – это профессиональные воины, ополчение – это же все люди, все мужчины, способные держать оружие.
Да, способные держать оружие. И что такое, кто такие лучшие мужи? Вот как вы считаете вообще, всем вопрос?
Что-то вроде старейшин.
Что-то вроде старейшин, да? А почему же они лучшие? Вот вы почему вообще старейшин почитали?
Прожили много знают.
Потому что они много знают, да, они являлись таким вот носителем информации, так скажем, для вот восточных славян, в частности. Тогда у нас письменность развита не настолько была бы, и бумагу-то мы тогда еще производить не умели. Поэтому вот лучшие мужи являлись такими вот, в частности, книгами, в кавычках, да, открытыми, которые постоянно давали советы, к примеру, князю, да, как поступить в той или иной ситуации. Так вот, с этим мы с вами разобрались, это было самое сложное вообще, что в этой теме можно вообще взять. И следующий момент – это верование славян. Можете перейти на следующий слайд. И сейчас самое такое вот простое на самом-то деле, вы это с детства все знаете, поэтому здесь как бы нам вопросов таких вот не будет. Значит, вы должны знать, что восточные славяне – это язычники. Язычники по-другому. Язычество называется политеизм. То есть многобожие. Можете записать. Политеизм, многобожие. Поначалу они верили в духов, злых, добрых. Потом начали верить в богов. Боги были вот, здесь приведены некие примеры. Перун – это бог грома, молнии. Стрибог – это бог ветра, дождь-бог, бог солнца. Сварог – бог вселенной, бог неба, бог огня. Ну и Велес – это покровитель скотоводства. Кроме того, у нас была еще такая богиня, как Макаш и богиня Лада. Это богини женщины, которых мы должны тоже знать. Значит, Мокаш или Макаш, у нее два, так скажем, имени. Это богиня плодородия. А Лада это богиня, ну, не отечественных машин, да, а богиня любви. О, как. Значит, посмотрите на рисунок внизу. Посмотрите, да, вот здесь у нас изображен так называемый сбрусский идол. Здесь у нас показано полностью мировоззрение восточных славян. А именно на какие миры делилась их, ну так скажем, жизнь. Вот посмотрите, на какие миры делилась вот как раз таки вселенная, по их пониманию.
Подземный мир людей и богов.
Да, вот подземный мир, мир людей, мир богов. Так вот, в честь богов вот этих самых, вот, которые занимали большую часть вот этого самого, ну можно сказать так, сбрудского идола, славяне воздвигали так называемых идолов, да? Они там какие-то, сейчас как мне сказали это в сентябре, в общем, я сейчас уже не вспомню. Они были в основном деревянные, то есть у них были иконы в честь вот языческих богов. Икон тогда не было, были идолы. Они были в основном деревянные, служили культы вот эти самые волхвы. Кто такой волх? Волх это жрец, да, по-нашему это священник. По-другому они еще назывались кудесники, а места для служения, вот эти самые, где приносились какие-то жертвы богам, назывались капища. Поэтому вам здесь сразу нужно записать, если что, себе, да, термин следующий. Капище, волх, идол, политеизм. Ну и запомнить имена вот этих самых восточнославянских богов и их, соответственно, ну так скажем, назначение. Да, что Перун это бог грома и молнии, там, и Велес там покрытие скотоводства. Кто такой Стрибог, Дождьбог, Сварог, Лада. Можете дописать две богини, которых здесь нет. Лада и Макаш. Лада и Макаш. Вот это как бы все по первой из 32 тем. Вообще у нас следующих блоков 32. 32 подобных занятия. И в проходе мы, грубо говоря, вопросов у нас по подготовке не остается. Сейчас же мы занимаемся так называемым закреплением материала. Я сейчас спрашиваю персонально каждого, грубо говоря, из вас. И вы мне отвечаете на тот или иной вопрос. Грубо говоря, рассказывайте все, что вы запомнили. Значит, сейчас я пишу в чат человека, Да, и, а соответственно порядок ответа. Потому что у некоторых у вас никнеймы, я как бы не знаю, как вас явно так зовут. Вы мне можете сейчас сказать, я запишу. Вот человек следующим ником.
Да, я Аня.
Аня, значит, все, сейчас вот,
здесь.
Аня, ты, пожалуйста, отвечаешь мне на следующую тему. Как расселение и соседи восточных славян?
Расселение восточных славян проходило от Индии до Европы.
Нет, подожди. Это у нас не славяне были. Это у нас была языковая семья индоевропейская.
Ну тогда от реки Одер до Днепра, да?
Да, от Одера до Днепра. Индоевропейская языковая семья включала в себя еще же западноевропейскую группу. Там всякие кельты, греки, германцы еще были. Там восточную группу, откуда там всякие индийцы, иранцы вышли. То есть мы их не рассматриваем. Так, от Одера до Днепра, хорошо, дальше. Называй соседи основных. На севере, на юге, на юго-востоке. Кого ты помнишь? Вот не заглядывай вообще в презентацию.
Ладно, хорошо. На юге Византийская империя, на юго-востоке Хазарский Каганат.
Хорошо.
Да?
Еще. Позже туда присоединились. На букву П. Печи.
Печенеги.
А если говорим о северных территориях, то там у нас были кто?
Может, какие-нибудь угрофины.
Да, угрофины, молодец. Кроме того, племена по названию моря, да, которое там находится. Какое море?
Варяги.
Какое море у нас находится на севере?
Балтийское.
Балтийское. Потом племена были какие?
Балты какие-нибудь.
Балтийские.
Там Балтийские.
А именно это. Чуть и мордва. Вот их нужно будет запомнить отдельно. Вот сразу себе отмечаешь.
Сейчас, хорошо.
Запоминаешь, вот это значит. Дальше. Племенные союзы. Их у нас 8. Вот что ты помнишь, не заглядываешь вообще в презентацию. Что ты помнишь?
Поляне.
Древляне.
Северяне,
Славяне,
Вятичи, Кривичи, Дерговичи.
Дерговичи. Еще одно. Город
Палачане.
Полоск. Палачане, молодец. Так, и еще такой вопрос. Назови мне два основных центра славянских племен.
Киев на юге, да, и Новгород на севере.
Новгород на севере, молодец. Дальше. Следующий момент – это занятие восточных славян. Человек.
Ну, они занимались земледелием.
Я уже.
Это дальше
смотрю.
Ладно, окей,
все. Пожалуйста. Которая, ну, короче, звезда.
Угу. Занятие восточных славян?
Со звездочкой, которая.
Угу.
Вы мне потом скажете, да, значит,
да.
Так. Какие были основные?
Основным занятием было земледелие. Оно было пашенным перелогом. Когда землю пахали, а потом несколько лет на ней сеяли, потом переходили на следующий участок. И посечно-огневое, когда лес вырубали, сжигали и засеяли землю.
Хорошо. Какие были
месте?
Основные виды земледелия. Занятий восточных славян?
Рыболовство, бортничество.
Ну, их минимум 5 надо знать. Рыболовство, бортничество, еще что делали? А всякие овечки, свинки. Это как называется? Разводили животных. Скота. А, она отключилась у нас. Сейчас она у нас установит. Так, ты у нас включилась, да, получается?
Я не слышу, у меня пропала связь.
Да, вот какие еще занятия? Давай с самого начала.
Я здесь. Я попробую. Земледелие, как я уже сказала, бортничество, рыболовство, охота.
Так.
Ремесло.
Ремесло.
Кузнечное дело.
Кузнечное дело. Ну, и скотоводство. Я не помню, назвала ты или нет.
Нет, нет, не назвала. Скотоводство.
Теперь ты же мне объясняешь, в чем отличие древнерусского смерда от восточнославянского.
Восточнославянский смерд – это свободный человек, свободный общинник, а смерд в древнерусском государстве – это зависимый, он это из русской правды Ярослава, это в начале XI века устанавливается.
Хорошо, значит, это, значит, тебе все на это. Дальше. Путь из варяг в греки. Так. Наталья. Да? Здесь, да?
Да.
Давай, называй мне основной путь из варяг в греки, его структуру. Вот, никуда не заглядывай, пожалуйста. Вспоминай, во-первых, аббревиатуру. Давай, какую мы аббревиатуру записывали?
ЛВИЛ.
Ну, просто можно ЛВИЛ называть. Теперь мы туда дописывали, что сначала шло озеро, потом река. И теперь на основе этого, вспоминая точку начала и точку конечную, ты восстанавливаешь путь из варяг греки. Давай, можешь сразу тебе куда-то там помечать на отдельную бумажку.
Балтийское море. Потом Ладожское озеро, вроде бы.
Так.
Потом река Волхов, озеро Имень.
И теперь река на букву Л.
Сейчас.
Река на букву Л. Ловоть. Дальше у нас точка такая вот последняя на территории славянской была.
И верховье Днепра.
Верховье Днепра, а дальше мы шли в Черное. Черное море. И в какой город?
Константинополь.
Константинополь, либо Царьград. Все. Кроме того, там еще после Балтийского моря у нас идет река Нева. Ее тоже можно дополнительно запомнить. Значит, молодец. Дальше. Следующее, что нам необходимо, это политическое устройство и общественный строй разобрать. Далее. Так. Кто это у меня будет сейчас отвечать-то? Человек с ником. Вот опять. Мефодий Кирилл. Вот кто это?
Меня Ксения зовут.
Ага, Мефодий Кирилл, ладно.
Ну, значит, просто с такого сижу.
Общественный строй. Три вида общин и племенной союз там был какой-то. Вот вспоминай вот это.
Община родовая. Это от слова род, все родственники туда входили. А потом появилась община соседская. Так.
Она называлась по-другому.
Верфь.
Верфь, потому что все соседи держат веревочку. Это ты вспоминаешь. Дальше.
То есть семьи, это уже было объединение семей.
Объединение семей, да.
И был племенной союз. Это, получается, договора между соседскими общинами.
Договор между соседскими общинами, которые образовывали племена, эти племена между собой каким-то образом взаимодействовали. Так вот, ты должна здесь еще понимать следующую вещь. Какие были функции общины?
Сейчас.
Не пролистывай презентацию.
Нет, я не смотрю. Судебная функция была.
Ага.
Распределение на дело.
Так. Ну и карманы, чтобы набить.
Налог?
Да, налогово, такие финансовые вопросы. Молодец. Дальше, Лиза. Какая была форма правления у нас у восточных славян?
Форма правления — военная демократия.
Военная демократия. Кто такой князь?
Это некий военный деятельный или племенной вождь.
Ну, он и был и племенным вождем, и военным деятелем, не или. Значит, какие функции имел князь?
Военная, судебная, религиозная.
И религиозная. Что сама под собой подразумевает судебная функция князя?
Но он взимал виры, штрафы и был как бы председателем.
Да.
На суде.
Да-да-да, если мы берем религиозную функцию.
Инициатор жертвоприношений.
Да, был таким вот, ну, организатор, грубо говоря. Если мы берем вече, что такое вече?
Вече это народное собрание на Руси.
Которое состояло из кого?
Из взрослого населения мужчин, мужского пола.
Мужчин. Значит, дальше, кто такие дружинники, что такое народное ополчение?
Народное ополчение – это некое военное формирование, состоящее из граждан, мужчин, и если какое-то военное, ну, если что, они собирались некое военное действие и шли на войну. Вот.
Хорошо, значит, все, да, теперь Ира. Значит, верование славян.
Ну, они язычники были.
По-другому язычество как называется?
Политеизм или многобожество. Ну, политеизм, в общем. Так, основные боги, ну, Перун, бог грома, Дождьбог, бог солнца.
Ну, еще одного тебе будет сейчас достаточно.
Макаш, богиня плодородие.
Так, все хорошо. Теперь давай следующий вопрос. Что такое идол? Кто такой жрец или волк? И что такое капище?
Капище, ну, это место как служение, ну, где они там поклонялись идолам. Хорошо. Ну, идолы как деревянные.
Ну, идолы это деревянные такие, да, вот изваяния, да,
да, да,
для поклонения. А кто такие волхвы?
Это жрецы, ну, которые как священники, если на современный язык.
Хорошо, сейчас, значит, что мы делаем с вами? Вы переходите на следующие слайды, здесь у нас идут задания. Вы открываете мои личные сообщения ВКонтакте, открываете. И после занятия привешиваю туда эти самые задания. Я вам говорю, где у вас какие проблемы, где какие косяки. Пожалуйста, никуда не подглядываем. Сразу же закрываем там все тетрадки, все книжки там и так далее. Выполняем самостоятельно. Ну а сейчас мы с вами проведем некоторые такие организационные моменты по поводу следующих занятий. Вот это было как бы примерный план того, как у нас будут проходить оставшиеся блоки. На самом деле, если вы загляните на предпоследний, скажем, слайд, здесь вы увидите, ну, схему, да, по которой мы будем вообще двигаться. Здесь у нас существуют все вот эти самые 32 темы, которые полноценно у меня разбиты по блокам. Мы сегодня с вами прошли тему номер один «Восточные славяне». Ну и получается, каким образом мы организовываем наши занятия вот как раз таки в рамках самого курса. Значит, как я уже сказал, выше мы с вами будем встречаться на подобных занятиях раз в неделю, проходить одну из таких вот блоков, подблоков. Ну и кроме того, я опять же не вычеркиваю здесь никакую работу с пособиями, никакие там онлайн-вебинары, интенсивы, там тему для Полины и так далее. Но сейчас я вам поясню, да, некую такую модель вообще наших занятий и каким образом мы будем в рамках вот этого всего функционировать. Так как у меня занятия уже, ну, большая такая часть вот с ребятами от сентября прошла, я решил сделать следующим образом. Так как курс у нас интенсивный и нам необходимо все-таки нагонять ту группу, вы сами понимаете, что сейчас уже январь месяц, спать уже некогда, то есть времени достаточно много уже прошло, мы немножко отстаем, поэтому нам приходится это все как-то дело нагонять. Естественно, те, кто уже с какими-то знаниями сюда пришел, тот уже все понимает, да, что ему необходимо будет сделать для того, чтобы вот этот весь курс пройти. Причем пройти его достаточно качественно. Поэтому мы организуем следующим образом нашу работу. У нас будет группа ВКонтакте, которую я создам вот сейчас после этого занятия. После этого занятия. У нас вот эту самую группу я добавлю всех тех, конечно, кто захочет продолжить с нами заниматься. У меня есть записи занятий, которые мы проводили с предыдущей группой. У нас есть опять же Skype, у нас есть полностью вся та модель, которую мы провели выше. Значит, что мы будем делать? Раз в неделю, возможно даже меньше, наверняка даже меньше, потому что вот эти самые первые темы, типа вот восточных славян, культура Руси, они достаточно небольшие и несложные сами по себе. Дат там немного, терминов там мало, В общем, там заниматься фактически негде. Поэтому для того, чтобы, ну, грубо говоря, ну, не тормозиться, мы будем заниматься как раз таки по записям предыдущих занятий. Это раз. То есть в какой-то вот такой интервал я буду вам публиковать вот эту самую группу записи занятий, вот, которые проходили в сентябре, в октябре и так далее. С этими самыми занятиями, с вот этими самыми презентациями, все точно так же, как с теми ребятами. Значит, и раз в две недели, возможно, даже меньше, то есть там мы уже с вами вместе решим. Сразу же здесь мне напишите там вот самую группу дни, по которым вам удобно будет заниматься. Я думаю, воскресенье либо понедельник вас всех устроит. Кроме того, мы с вами разберем, что будем делать на этих занятиях, вот как раз таки раз в две недели, которые будут проходить. Это будут такие зачеты, как раз таки по тем самым вопросам, которые мы разбирать будем, вот как раз таки по записям, домашним заданиям и полным инструкциям, которые я буду прикладывать к тому или иному занятию. То есть, еще раз, каким образом все функционирует? У вас будет группа, в группе будут выкладываться записи с каким-то интервалом, с этими всеми самыми презентациями. Естественно, я не отрицаю того факта, что вы можете мне писать там ВКонтакте постоянно, спрашивать какие-то непонятные вам вопросы, какие-то непонятные моменты у меня уточнять. Кроме того, вы сможете мне раз в две недели вот так вот встретиться, задать какие-то вопросы. Я буду проводить у вас зачетные работы, которые будут вот как раз таки устным ответом у нас представлены. То есть вы будете мне отвечать, например, в форме блица какие-то даты, какие-то понятия, какие-то события. Я буду вас уже как-то настраивать на работу там с сочинениями, на работу с C5. Сразу же у нас будет проводиться такое вот отдельное даже занятие по написанию сочинений, например, 11-го. За 11 баллов тогда, которая, кроме того, мы будем с вами разбираться с методиками работы там с культурой, методиками запоминания дат и так далее. Это все будет, естественно, уже включаться вот как раз таки в непосредственные онлайн занятия. Если у вас будут лекции, то, естественно, лекции можно и послушать, я как вот так считаю, да, иначе, если у нас будут проводиться занятия раз в 4 дня, это накладно и мне, и будет и вам. То есть так вот сидеть и по 2 часа меня слушать, это, естественно, достаточно сложно. Поэтому вот таким образом мы все организовываем. Группа будет выкладываться по определенному расписанию занятия с домашним заданием, с определенными инструкциями. Вы эти самые инструкции будете выполнять, скидывая все мне вот эти вот материалы, свои работ, домашних заданий и так далее. Раз в две недели встречаемся на консультации, я вам провожу полную там, не знаю, оценку ваших знаний, провожу полностью. Ну, естественно, консультирую, там провожу зачетные работы. Кроме того, таким вот образом мы очень быстренько с вами проскочим где-то века до 18-го, ну а дальше уже постепенно, вот как раз таки онлайн режиме, раз в неделю будем с вами здесь встречаться и в таком же формате, как сегодня, изучать тот или иной материал. Кроме того, все те, естественно, можно так назвать, ну, систему подготовки, которая представлена выше, будет сохраняться. У кого-то есть вопросы, как это все будет организовано?
Нет. Да, что по поводу стоимости?
Вот, как раз таки по поводу стоимости. Значит, по поводу стоимости, я думаю, мы сделаем для вас, ну, грубо говоря, стоимость, ну, достаточно так пониже, да, что с ребятами в сентябре месяце, так как там идут занятия, естественно, онлайн непосредственно. Ну и кроме того, мы будем с вами, естественно, работать по системе такой вот нон-стоп, более быстрой, более, ну, как скажем, удобной для вас. Поэтому давайте стоимость мы сделаем следующую. То есть для тех, кто сегодня мне напишет, что будет заниматься, да, это будет стоимость 3000 рублей в месяц. Это стоимость достаточно такая средняя для вот как раз таки подготовки к экзаменам. То есть она достаточно стандартная, тем более учитывая то, что я вам видеокурсы различных авторов буду также предоставлять дополнительно. И для тех, кто уже запишется, ну, пожалуй, так вот позже, там после второго-третьего занятия, да, которое уже будет опубликовано в группе, стоимость будет 3200 рублей в месяц. Есть вопросы? Для тех, естественно, кто еще сегодня ко мне добавится, я уже сегодня отправлю вам первые ролики по восточным славянам. Там будет ролик Ломоносовки, ролик Фоксфорда. Один из роликов по решению тестовых заданий от Синергии, да. Вот. Ну и первое домашнее задание у вас будет уже сегодня также опубликовано. Вы можете уже начать заниматься, естественно, в рамках темы для Алины. Ну и кроме того, да, выполнять интенсивы и заниматься с помощью практикумов. Полное расписание будет как раз таки в группах для тех, кто записывается на занятия. Есть вопросы теперь? Вопросов нет, да? То есть получается стоимость, еще раз говорю, ну давайте на сегодня вот 3200 рублей в месяц, если вы записываетесь не сегодня. Если вы записываетесь сегодня, 3000, думаю, для вас будет достаточно вот такой вот фиксированной стоимостью до, соответственно, июня месяца. Все. То есть можете написать мне о своих, так скажем, намерениях сразу в личное сообщение ВКонтакте. Тех, кто, естественно, записываться, ну скажем, передумают, либо еще какие-то там, не знаю, ситуации на вас повлияют, естественно, также мне об этом отписываемся, оставляем после этого отзыв о занятии, и в общем мы с вами на этом прекрасной ноте, скажем, попрощаемся. Я вам еще подарю там небольшой такой презентик для подготовки один из видеокурсов, вот как раз таки для подготовки к ЕГЭ, но он достаточно такой вот базовый. У кого есть еще вопросы?
А вот сейчас делать вот этот тест и вам в личное сообщение скидывать?
Да, делаешь тест, отправляешь личку. Я его проверяю и уже говорю, где ошибки, где нет. Все, да? Вопросов больше нет. Ну все, давайте на этом мы на сегодня остановимся. До свидания.
До свидания. Спасибо, до свидания.
До свидания.